Сахаровский лекторий.
Всем привет, это кинокритик Антон Долин. И я сегодня хочу рассказать о том, как в постсоветское время политика проникала или не проникала, или пыталась проникать, иногда успешно, иногда нет, в жизнь и мышление кинематографа, и тех, кто этот кинематограф делал, и тех, кто этот кинематограф смотрел, то есть, ну, многих из нас. 90-е годы – это обязательный затакт, то, откуда все начиналось, и это магическое время не только для страны, магическое и в темном, и в светлом, конечно, смысле. И к этому времени не случайно современное кино и сериалы в России нынешней уже путинской бесконечно возвращаются. И самый феноменальный главный сериал времен СВО, назовем это так, «Слово пацана» Жоры Крыжовникова, именно о том, как рождались 90-е, как они рождались в том числе из видеосалонов. То есть сюжет с похищенным видеомагнитофоном и просмотром западных фильмов желанных, просмотром, из которого рождается, конечно, желание их имитировать. Все это чрезвычайно знаменательно и совершенно не случайно. Мы перепрыгиваем как будто бы через все эти путинские 25 лет, а иногда и через 35, включая все 90-е и все изменения, которые случились там, прямиком вот в эту эпоху распада империи, рождения чего-то нового. Действительно, это очень получилось интересно и обидно, и странно, что только что в конце 80-х все смотрели фильмы, где показывалось то, чего раньше нельзя было показывать. Ну, какие-нибудь «Воры в законе» Юрия Кары. По-моему, сейчас уже даже не помнят о таком фильме. А это был суперхит по Фазилю Искандеру. Первый блокбастер, который рассказывал о криминальной жизни в СССР. С сексом, с всякими пытками, да, горячим утюгом прикованного человека. Это было невероятной, невероятной экзотикой. Ну вот наступили 90-е годы, и любой человек мог на черном рынке купить китайский видак или видик, видеомагнитофон, за какие-то символические деньги. Днем и ночью, то есть буквально круглосуточно по всему бывшему СССР были открыты киоски, где можно было купить всегда какие-нибудь чипсы. Чипсы тогда были в новинку, водку и паленое вино, и видеокассеты, VHS. Но мы тогда не знали вот этого буквосочетания VHS. Видеокассеты, на которых было записано все, что угодно. То есть там мог быть какой-то низкопробный порнографический фильм с картиной Питера Гринуэя на одной кассете или Чак Норрис с Микеланджело Антониони. Любые сочетания были возможны. Вот это вот в духе 90-х не иерархическое, иногда не критическое восприятие восторженное мирового кино, которого в Советском Союзе никто толком не знал, кроме какой-то горстки специалистов. Конечно, это очень сильно воздействовало на людей. И, конечно же, фильмы в том числе были моделью для поведения. Это самая преступность 90-х, знаменитые лихие 90-е. Да, она родилась из бедности, из беззакония, из коррупции. Но она родилась и из первых криминальных фильмов, которые все смотрели, восхищенные, из боевиков, из мафиозных саг. Их воспроизводили. Очень интересный документ эпохи, переходной эпохи, потому что это начало нулевых, ретроспекция 90-х. Это сериал Алексея Сидорова «Бригада». Сериал, который, с одной стороны, показывает, и причем, я бы сказал, не прекраснодушно показывает. Там и Чеченская война есть, и роль ФСБ показана. 90-е годы, постсоветскую Россию. И одновременно с этим «Бригада», конечно, это наш «Однажды в Америке» или «Наш крестный отец». То есть это наша модификация некого голливудского стандарта. Но такие модификации были и в реальности. А дальше реальность стала копировать уже «Бригаду». Известно, что сын режиссера Сидорова сам сколотил «Бригаду» и сел в тюрьму. Это совершенно трагическая история, которая здорово рассказывает о том, насколько важен кинематограф. Но факт есть факт. Вот эта вот запрещенка желанная, снятые с полки советские фильмы или новое авторское российское кино, в 90-е годы его почти не смотрели. Оно мало кого интересовало. Откровенное, неоткровенное, политическое, аполитичное, да пофиг. Ведь можно смотреть «Звездные войны» наконец-то. И все остальное. «Звездные войны», конечно, только для примера. Это были плохие времена для российского кино. И когда кто-то, сейчас уже в шутку, а раньше всерьез, говорит о том, что российское кино надо поднимать с колен, это и были колени. на колени новое российское кино поставила наконец-то рыночная честная ситуация, когда никакого сравнения с даже старыми голливудскими блокбастерами не могли выдержать эти новые российские фильмы, кооперативное кино, снимавшееся в новейших условиях. Собственно, то, что российское кино выжило и какие-то режиссеры появились, наверное, надо благодарить, во-первых, фестивали, в том числе мировые, например, и Алексей Балабанов ранее, и там Павел Лунгин, они родились на фестивалях в Венеции, в Каннах, иногда в Локарно эти фильмы показывались. Интерес к этому быстро уходил, но режиссеры получали какой-то толчок. А дальше уже Кинотавр, конечно, в Сочи. Сколько по этому поводу шутили, что это фестиваль, где все только бесконечно пьянствуют, и никакое кино никого не интересует. Отчасти это так, но не было бы этого фестиваля, не было бы иногда у некоторых режиссеров возможности хотя бы один раз свой фильм показать на большом экране публике и коллегам. Другая такая институция чрезвычайно важная, это была премия Ника. По тем же самым причинам. Коллеги награждали коллег, это был наш Оскар. Ну да, кто-то скажет, что немножко пародийный Оскар, но кто-то другой скажет, что если бы не это, то вообще люди бы сдались, и в кинотеатрах были бы только мебельные салоны и автосалоны, и никогда кино в России снова не стало бы важным хоть для кого-то искусством. Третьей такой институцией, конечно, был журнал «Искусство кино» под руководством Данила Дондурея, не случайно социолога, а не только и не столько искусствоведа и культуролога и киноведа, который иногда единолично поднимал и разводил дискуссию вокруг кино и как раз говорил о кино как о политическом явлении. Так постепенно стало формироваться это новое поколение режиссеров. Наверное, самыми яркими фигурами нового кино 90-х, чьи звезды или планеты взошли на орбиту именно в 90-х, стали петербуржцы Александр Рогожкин и Алексей Балабанов. Ну, Балабанов, правда, родом с Урала, но, тем не менее, именно в Питере он снял свои первые легендарные фильмы, и именно там он прославился. Студия СТВ Сергея Сельянова, тоже поначалу очень интересного режиссера, начиналась оттуда же. Я бы сказал, ну, собственно, об этом в моей книге «Плохие русские» я очень подробно написал, и для тех, кто интересуется этим процессом, я бы отослал именно туда. Сейчас расскажу об этом хотя бы в общих чертах, что Рогожкин и Балабанов представляли два противоположных фланга. И балабановский фланг в конечном счете одержал победу. И имя Балабанова сегодня знают все, ему уже памятник ставят, и улицу его имени в Екатеринбурге сейчас переименовали. Теперь это улица Балабанова. В общем, культ существует, и никакая критика Балабанова или идеологических установок его фильмов никак этому культу не препятствует. Рогожкин умер незадолго, за несколько месяцев буквально до вторжения России в Украину. Эта смерть почти не была никем, кроме профессионального круга, замечена. Когда я людям более младшего поколения говорил слова «особенность национальной охоты», они выпучивали глаза, это словосочетание ничего не говорило. А ведь это была главная народная комедия 90-х годов. Я бы сказал, что для отечественного кино «Особенность национальной охоты» первая новая по-настоящему успешная комедия – это было такое же сенсационное, наверное, событие, как другая алкогольная утопия, только литературная, впервые в перестройку полностью напечатанная «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. «Особенность национальной охоты» – это пацифистский бурлеск, где большая компания, включая Финна, то есть иностранцы туда тоже включены, близ границы Финляндии, под началом генерала, генерала, который только произносит тосты и пьет. Он очень невоинственный генерал. Они собираются на охоту, но не охотятся, а только выпивают и закусывают. На самом деле они не могут убить никого, не только дикого зверя, но они не способны даже корову убить, хотя весь фильм пытается это сделать. Это кино о конце насилия, о новом обличье России, которое многим настолько не понравилось своей миролюбивостью. И, конечно, в этом была концепция. Ведь до этого Александр Рогожкин снял, например, картину «Чекист», наверное, самую яростно античекистскую картину просто во всей истории советского кино. И, с другой стороны, когда позже он снимал свои авторские фильмы, не настолько, конечно, популярные, как «Особенность национальной охоты» и ее сиквелы, фильм «Блокпост» о Чеченской войне, фильм «Кукушка» о финской части Второй мировой войны. Это все пацифистские антивоенные фильмы. И, конечно, когда началась Вторая Чеченская, как будто бы все это развеялось. Произошли очень многие изменения. Наверное, очень хорошо это видно по фильмам «Брат» и «Брат 2», главным фильмом Алексея Балабанова. «Брат» — это, я бы сказал, что российская модификация «Таксиста» Мартина Скорсезе. История человека, молодого ветерана войны, первой чеченской, его играет Сергей Бодров-младший, до этого, кстати, прославившийся в фильме «Кавказский пленник». Это тоже антивоенный фильм о Чеченской войне по российской классической литературе. Ну, правда, переосмысленный до неузнаваемости. Толстого там уже не видно. Но сам Толстой, как икона антивоенного движения, здесь важен. И вот этот самый ветеран в «Брате» Балабановском возвращается к мирной жизни, к своему брату Петербург. Брат оказывается киллером. И главный герой тоже оказывается киллером, потому что ничего, кроме как держать оружие в руках, он не умеет. И его неполиткорректность по отношению к евреям или жителям Кавказа – это как будто бы только одна маленькая краска в этом криминальном фильме. И когда на эту краску кто-то стал обращать внимание из критиков, защитники фильма на них накинулись. Это просто отражение реальности. Они такие, эти ветераны Чечни, ничего сверх того. Но потом вышел «Брат 2», уже совершенно осознанный, коммерческий, расчетливо сделанный сиквел, где герой из киллера превращается в народного мстителя, и он отправляется в Америку. По большому счету, чтобы показать, где раки зимуют, американцам, бизнесменам, всяким предателям родины, с непонятными нерусскими фамилиями и отчествами. Там есть такой антигерой-злодей, который играет Сергей Маковецкий. И украинцам, которые там тоже появляются. Пророческое появление. И «Брат 2», его успех возник одновременно с молниеносным взлетом популярности молодого президента Владимира Путина. «Комсомольская правда» даже сделала такую рекламную кампанию в московском метро, очень хорошо ее помню. Там были портреты, было написано под ними «Владимир Путин – наш президент, Данила Багров – наш брат». То есть вот этот вот киллер, выдуманный персонаж, он встал где-то рядом с президентом страны. И, конечно, формула чеканная Данилы Багрова «у кого правда, у того и сила», на самом деле также и обратная «у кого сила, у того и правда», потому что он с пистолетом в руке этот вот тезис доказывает. Это очень хорошо зарифмовалось с так понравившимися народным массам словами Владимира Путина про то, что надо террористов мочить в сортире. К этому моменту российское кино было в растерянности. И только 3-4 года спустя, после прихода Путина, начнут открываться по-новому оборудованные кинотеатры. Люди начнут понимать, что такое вообще пиратский прокат, а что такое официальный. Начнут смотреть официально выпущенные кассеты в гораздо лучшем визуальном качестве, с хорошим дубляжом советского уровня. На это ушли, конечно, годы. Постепенно с этим одновременно Путин начал понимать, насколько это важно, кино и контроль над кино. Не могу не поделиться воспоминанием о конце февраля и марте 2022 уже года. Куча фильмов голливудских шло тогда еще на российских экранах. Сейчас, может быть, многие уже забыли об этом. И весь Голливуд через неделю после вторжения России в Украину покинул российский рынок и до сих пор не вернулся. Ну, весь Голливуд, я говорю о больших голливудских студиях. Маленькие независимые студии, например, A24, они никуда не уходили, продолжают свои фильмы показывать. Большие студии ушли. Ну, например, не знаю, «Бэтмен» новый. Вот этот вот «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном так в России не был показан. Он должен был быть показан именно в марте 2022 года. И весь мир его смотрел, а России нет. Но образовались дыры в прокатном графике. Не было понятно, что показывает в такой ситуации. И моментально расчехлили «Брата» и «Брата 2». И куча народа на них пошли. Фильмы, которые давным-давно уже выучены, растасканы на цитаты, конечно же, бесплатно доступны в интернете. Это был такой патриотический акт. Купить билет на «Брата» и «Брата 2», посмотреть их. И их сборы действительно впечатляют. Похоже, что какие-то вещи как будто бы обнажились и стали видны, и стали ясны. Но вернемся назад к рубежу 20-21 века. Самый большой, наверное, провал коммерческий – это сибирский цирюльник Никиты Михалкова. Надо сказать, что Никита Михалков не всегда был таким главным генералом отечественного кино. Когда-то он был, в общем, авторским режиссером. Все с ним случилось по-настоящему в 90-е, когда его «Утомленные солнцем» получили гран-при в Каннах и затем «Оскара». Такое произошло впервые и единственный раз, собственно, в постсоветское время. Во всяком случае, в этой номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это было очень яркое событие. Почему эта картина? Ну, конечно, она техничная, талантливая, но не единственная же. Почему она имела такой сенсационный успех? Я думаю, что потому что в ней очень отчетливо выразился, во всяком случае, публика и в России, и вне России, так этот фильм прочитала, выразился антисталинизм новой постсоветской России. И когда Никита Михалков начал пересматривать свои политические взгляды, не в первый, не в последний раз, в «Сибирском цирюльнике» он показал уже царскую Россию, вот эту Россию, которую мы потеряли, величественную, красивую, как будто бы призвав к реставрации монархии. Сам он сыграл роль государя-императора. И эта картина и в мире никому особенно не понравилась, и в России в прокате она провалилась. Она не смогла купить свой бюджет, как, собственно, насколько мне известно, ни один фильм Михалкова, снятый в 21 веке, не смог окупить свой бюджет. Очень нравившийся Михалкову фильм «Романова венценосная семья» Глеба Панфилова, замечательного, другого замечательного режиссера советского времени. Этот фильм тоже, конечно, никакого успеха не имел, хотя он открывал Московский фестиваль, и, собственно говоря, церковь, в общем, канонизировала Николая II и его семью, и начались в Екатеринбурге все торжества вокруг перезахоронения останков, строительства церковного комплекса, именно одновременно с этим фильмом. То есть идея монархии стала возвращаться в кино, конечно, не случайно. Хотя тогда это было еще интуитивно, Путин был молодым президентом, и Путин еще говорил, что он не собирается долго править, и многие даже верили ему на слово. Возможно, даже сам он в это верил. 2003-2004 год исторический для нового российского кино 21 века. Фильм Андрея Звягинцева, молодого дебютанта, никому особенно неизвестного, пришедшего из ниоткуда, никогда не учившегося режиссуре. Этот фильм получает 2 золотых льва, льва будущего за лучший дебют и золотого льва за лучший фильм конкурса на Венецианском фестивале. И это совершенно сенсация, и название «Возвращение» как будто бы говорит о возвращении российского кино на мировую авансцену, о возвращении российского кино, вот такого вот притчевого, задумчивого, загадочного. Все вспоминают Иваново детство Тарковского. Тарковского тоже звали Андрей, Звягинцева зовут Андрей. Главного героя, мальчика в фильме «Возвращение» зовут Иван, как и Ивана, сыгранного Бурляевым из Иванового детства. Параллели проводят все. И опять победа в Венеции, опять «Золотой лев». И эта картина, казалось бы, отстраненная, вообще не политическая, в ней еще не виден тот Звягинцев, который потом снимет «Елену», «Левиафана», «Нелюбовь». Наверное, самый политически отважный из режиссеров современного авторского кино в России, который не случайно после «Нелюбви», она вышла в 2017-м, и это фильм, в котором зашифрована российско-украинская война, так ничего с тех пор и не снял. Хотя сейчас вроде бы он собирается приступать, наконец-то, к съемкам нового фильма. В общем, это знаменательно. И одновременно с этим в коммерческом кино появляется Тимур Бекмамбетов, до этого автор в основном рекламных роликов. Ну, то есть он и фильмы снимал, но их массово не смотрели. С фильмом «Ночной дозор». Это первый русский блокбастер. И Константин Эрнст, его продюсер, человек, его выпускавший, Первый канал, он становится главным продюсером в России таким образом. И вот это продюсирование первоканальное. Первый канал тогда еще не считается рупором пропаганды, отнюдь. Но все это постепенно придет. Итак, начинаются 2 эти параллельные дороги. Авторское кино, присутствующее на фестивалях, которое пытается отразить реальность и о ней поговорить. И большое блокбастерное кино, которое формирует свою систему жанров, безусловно, эскапистских. Уход от реальности как можно дальше. Если мы видим в поздние 90-х в «Ментах», «Улицах разбитых фонарей» и в сериале «Бригада» довольно точное отражение реальности путинской или предпутинской России, России 90-х, то в нулевые годы их место занимают новые исторические мифы и другая форма современности, гламуризированная, очень сильно имитирующая Голливуд и, конечно, служащая одной основной цели – угодить публике. Впрочем, пытается нащупать арт-мейнстрим и авторское кино. Звягинцев этим не занимается, за что над ним смеются, говорят, что он снимает для каких-то горсток людей. Действительно, его картины «Возвращение», «Изгнание» с гораздо большей охотой смотрят по всему миру, в том числе в Европе, чем внутри России. Ну, например, одновременно с «Возвращением» еще один роуд-муви, и опять «Отец и ребенок» выходят. Это фильм «Коктебель» замечательных режиссеров Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского. Вместе они больше ни одного фильма не снимают, и после этого идут по отдельности. И, в принципе, каждый из них пытается нащупать рецепт такого нового советского кино, доброго кино. Кино, которое затрагивает общественные язвы, но разговаривает с широкой аудиторией. И даже почти это получается. У Попогребского с фильмом «Простые вещи» не случайно любимый советский артист Леонид Броневой там играет одну из главных ролей. И тогда восходит звезда Сергея Пускипалиса, артиста, который в последнее время, сейчас, к сожалению, ушел из жизни безумно рано. Он очень поддерживал вторжение в Украину, Донбасс. Тогда все это еще никому в голову не могло прийти. А у Хлебникова фильм «Аритмия», фильм о хорошем враче, о его семейных проблемах, о его любимой жене, с которой ему так трудно найти общий язык. Картина и та, и другая, и «Простые вещи», и «Аритмия» одерживали победы на фестивале «Кинотавр». Но уже тогда стали расходиться мировой фестивальный процесс и российский. те фильмы, которые обожали российские критики и российская новая интеллигенция, вроде «Простых вещей» и «Аритмии», не имели никакого успеха и не были замечены там Каннами, Венецией или другими какими-то крупными международными фестивалями. Для международных фестивалей получается, что снимал Звягинцев. Почему? Как сказал в какой-то момент едко министр Мединский, министр культуры, там у него рашка-говняшка. То есть вот этот вот образ неприятной России, России, где происходит что-то нехорошее, показанное на экране, без хэппи-энда. Все это даже в авторском кино в России не очень-то публика хотела смотреть. Даже когда такие фильмы побеждали на локальных кинофестивалях. И вернулся, как это ни смешно, советский термин «чернуха». Вообще, это интересный термин. Я нашел его аналог только в фарси, не воспроизведу сейчас, как это точно звучит, в иранском кино, где тоже тоталитарное государство, независимое кино, которое пытается снимать что-то несистемное, а иногда даже антисистемное. Что такое вообще чернуха? Ни французу, ни американцу, ни англичанину это невозможно объяснить. То есть, по нашим пониманиям, чернуха – это кино, вот этот реализм кухонной раковины английский. Или, не знаю, можем ли мы даже «Техасскую резню бензопилой», основанную, кстати, на реальных событиях, назвать чернухой? Наверное, нет, это просто хоррор. Иногда какая-то черная драма, но не чернуха. Чернуха – это когда ты рассказываешь о реальности и рассказываешь что-то, что людям видеть не хочется, что людям видеть неприятно. Понятно, как в Советском Союзе такой термин мог родиться, как могли про ту же самую маленькую Веру при всей ее невероятной популярности или именно из-за этой популярности говорить, что это чернуха. Но как могли то же самое говорить о фильме, например, «Волчок» Василия Сигарева? Картина о матери, которая, в общем, предает свою дочь, о современном материнстве. Или фильм «Кремень» Алексея Мизгирева. Или фильмы Кирилла Серебренникова, ну, допустим, «Юрьев день». Все эти фильмы не имели никакого успеха, ну или имели минимальный успех в российском прокате, их очень обсуждали на страницах искусства кино, о них говорили критики, но публика не желала такое смотреть. Вообще, российское авторское кино, любое, и более позитивное, и менее позитивное, оно очень быстро ушло в довольно маргинальную область. И большинство режиссеров сдалось. Они стали снимать либо фильмы о прошлом, ну, вот, например, тот же Мизгирев сделал огромный, размашистый, костюмный фильм, впрочем, тоже не имевший огромного успеха, «Дуэлянт». Многие, как Алексей Попогребский и Борис Хлебников, просто ушли в сериалы на стриминге или в сериалы даже прокатные, ну, то есть такие эфирных каналов. Стали делать кино, в котором ничто особенно не царапает взор, который не является проблемными фильмами. Это, в общем, такое удобное, милое, смотрибельное, профессионально сделанное кино, который идет параллельным путем с реальностью. Реальность узнаваема и нет. И ее политические стороны почти туда не попадают. Любопытно, что очень хороший комедийный сериал под названием «Товарищ майор» Борис Хлебников снял и спродюсировал прямо накануне вторжения, буквально за полгода. И даже успели на кинотавре показать его первые серии. Очень смешные похождения такого неудачника, товарища майора из ФСБ, который прослушку устанавливает у оппозиционеров. Ну, конечно, за пределами фестиваля никогда этот фильм не вышел. Одновременно с этим постепенно российский коммерческий кинематограф стал освобождаться от своей откровенной аполитичности. Да, если «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Бекмамбетова – это чистое фэнтези, то уже следующий хит, который на долгие годы стал самым главным прокатным хитом в России, сделанный Бекмамбетовым при большом продюсерском и, я думаю, креативном участии Константина Эрнста, фильм «Ирония судьбы. Продолжение» – это фактически полнометражная версия тех «Голубых огоньков», которые заполоняли на Новый год. Вообще, Новый год стал очень идеологическим праздником, где обращение президента стало важнее, чем явление Деда Мороза. Это возвращение к советскому кино, к советскому уюту на новом уровне. Новая «Ирония судьбы», главная советская мелодрама, она же главная советская комедия. Все это снова здесь. Это дежавю, это ностальгия, это старые песни о главном, которые перепеваются по-новому. И в следующем своем новогоднем цикле, который начался с фильма «Елки», который делали многие режиссеры под продюсерским руководством того же самого Тимура Бекмамбетова, там мы уже видим прямое уподобление президента на тот момент Дмитрия Медведева Деду Морозу. То есть президент – это и есть тот, кто приносит нам радость и подарки. Второй важнейшей режиссерской фигурой вот этого периода появления русских блокбастеров, конечно, стал Федор Бондарчук. И это тоже возвращение, возобновление советской традиции, потому что его отец Сергей Бондарчук был одним из главных таких генералов и авторитетов советского кино. И это очень чувствуется. И в фильме «Девятая рота», прорывной дебют Бондарчука. Конечно, это фильм о проигранной, глупой афганской войне. И в то же время, не случайно, герой Артура Смолянинова в конце как будто бы обиженно говорит: «Мы победили». О какой победе идет речь? Вряд ли победой считается распад СССР. Скорее, желание того, чтобы в любой войне все равно чувствовать себя победителем. И эта картина тоже возвращается сейчас и тоже ощущается совсем иначе, чем в момент выхода. Характерно, что когда Федор Бондарчук попробовал сделать, ну, я бы сказал, антитоталитарную антиутопию в двух частях «Обитаемый остров» по братьям Стругацким, фильм абсолютно не имел никакого успеха, он провалился в прокате. Но зато вышли в 2013 году его «Сталинград», стал настоящим хитом. Это был первый огромный фильм о войне в постсоветское время, который пользовался киноязыком Голливуда и имел такой сенсационный ураганный успех. И в этом фильме еще была идея защиты дома, а не нападения. И даже был офицер вермахта, который был вполне положительным персонажем, это почти революционно. Но постепенно эти примиряющие тона стали уходить из военного кино, которого появлялось больше и больше. Один из таких военных фильмов, кстати, коммерчески неуспешных, снял, разумеется, Никита Михалков, «Утомленные солнцем», «Цитадель», и перед этим «Утомленные солнцем», «Предстояние», соответственно, это вторая и третья часть «Утомленных солнцем», где Сталин, в отличие от первых «Утомленных солнцем», уже персонаж даже не двойственный, я бы сказал, довольно позитивный, парадоксальный. Максим Суханов играет тирана как человека, который понимает, что только огромной жертвой можно победить зло, и зло побеждает эти жертвы, в этих жертвах ничего плохого здесь не видится. Но эта картина, несмотря на обилие звезд, не была такой успешной и такой современной, как «Сталинград» Бондарчука. Ну а дальше целая система блокбастеров, как я говорил. Спортивные блокбастеры всегда о победе советских команд над какими-то несоветскими. «Легенда номер 17» про хоккей. Или фильм «Движение вверх» про баскетбол. Или вышедший прямо накануне вторжения «Чемпион мира» про шахматы. Всегда наши играли с не нашими. В «Чемпионе мира» это даже обострено тем, что не наш. Корчной – это перебежчик, предатель Родины, которого играет Константин Хабенский, один из главных суперзвезд нового российского кино. Ну или космические фильмы. «Время первых», «Салют-7». Их было гораздо больше. Фильмы о советском, всегда о советском космосе. Все эти ностальгические картины и, конечно же, военные блокбастеры тоже ностальгические, такие как «Т-34», наверное, один из самых главных блокбастеров, к этому моменту уже передумали прокатчики. До этого им казалось, что если фильм про войну, про смерть, и все-таки на Новый год его выпускать не стоит. Нет, «Т-34» вышел на Новый год, имел грандиозный успех. Кстати, сделал его Алексей Сидоров, тот же самый, который снимал когда-то «Бригаду». Ну и, наконец, война экранная стала настоящей войной. Голливуд ушел из России, и стало казаться, что наступил тупик, и кинопрокат умрет. Но этого не произошло. Год спустя, после вторжения, опять на Новый год вышел фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. И стал самым большим коммерческим успехом за все времена российского постсоветского кино. Опять ностальгия «Чебурашка», мир хороших и добрых людей. Мир, который превратился опять в золотой дворец, куда нету доступа реальности, где сплошные эвфемизмы, где все питаются, кажется, только шоколадом, где все герои почему-то несчастливы, но спускающийся с неба Аки-ангел Чебурашка осеняет их своими ушами, как крылами, и люди становятся счастливыми. Чебурашка, да, конечно, это такая советская икона, напоминание о советском детстве, советская ностальгия. Сейчас снимается уже вторая часть. И весь современный российский кинематограф, где опасно стало говорить почти на любую тему, он весь погружен в сказки. В основном это ремейки советских мультфильмов, только теперь игровые, или советских сказок. А если это что-то не советское, то оно сделано более советским в новой интерпретации, как «Бременские музыканты». Это не «Братья Гримм», это интерпретация уже советского мультфильма-мюзикла. И надо сказать, что эти новые сказки, они, конечно, гораздо более идеологически сшиты, чем, собственно, советские. Да, если мультфильмы «Бременские музыканты» мы видели какое-то вполне явное восхваление хиппи-культуры, то в новых «Бременских музыкантах» трубадур и фактически ГБшник, гениальный сыщик, объединяются, чтобы не допустить в вольном городе Бремен оранжевой революции, чтобы не допустить разбойников к власти. Все-таки на троне должен сидеть законный король. Хотя в короле этом нет ничего симпатичного. Российское же авторское кино окончательно, в общем, можно сказать, замолчало, потому что говорить нельзя вообще ни о чем. Когда все зависят от прокатных удостоверений, которые выдает, а чаще не выдает Минкульт по только одному Минкульту известным критериям и показателям, ну, ты включаешь самоцензуру, ты всегда боишься сказать что-то, что может кому-то не понравиться. Есть фестивальное движение, но я не помню, когда последний раз какой-то авторский российский фильм имел успех у зрителя, собственно, в прокате. Когда ты не занимаешься чистым эскапизмом, но и не имеешь права говорить открыто о реальности, в общем, ты загнан в тупик. Однако фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Лакшина, режиссера, открыто выступившего против войны, все-таки и был снят, и был завершен, и был выпущен. Это антицензурный, антисталинский фильм и имел огромный успех. Поэтому даже если на российской киноиндустрии мы сегодня не можем поставить крест, то на публике я бы креста не ставил. И давайте понадеемся, что нам удастся дожить до тех времен, когда кино снова обретет свободу. Спасибо за внимание, друзья. С вами был кинокритик Антон Долин.
Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский. Редактор Вячеслав Рогожников. Продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.